Дорогие наши слушатели, братья и сестры, беседы о вечном продолжают наш эфир. Сегодня в нашей студии клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга священник Павел Ващенко. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Мы фактически дожили до седмицы шестой Великого Поста, седмица Ваи. И вот когда в поучениях читаешь в первые дни шестой седмицы Великого Поста вот такие слова, что православная Христова Церковь всю наступившую неделю уже подготовляет христиан к христовым страстям. И эта неделя церковная посвящена изложению событий из жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям.
У нас весь Великий Пост делится на две части. У нас, собственно говоря, Святая Четыридесятница и Страстная Седмица. Она стоит на особенницу по определению, потому что мы вот уже фактически с Лазаревой субботы мы непрерывно, ежедневно переживаем каждый день вот последних дней земной жизни Иисуса Христа, то, как Он с учениками там ходил в Иерусалим, беседовал в храме, то, как они Ему готовили Сионскую горницу, и суд над Ним, распятие, субботу великую, когда Он был в аду, и вот уже вот за этим следует Пасха. И вот без глубокого, без вот такого настоящего переживания всех вот этих вот событий, понять смысла Пасхи, понять радости Пасхи действительно невозможно. Мы с вами искуплены от греха очень дорогой ценой. И Христос, вот Он нам, каждому хочет спастись. Он каждого из нас хочет видеть в раю. Но, вот как говорит отец Сергий Рябко, Господь спасает нас не без нас, не без нашего усилия, не без наших воли. А нам надо знать, что нам надо делать, как нам надо правильно жить, чтобы быть со Христом. И вот Великий Пост — это время, когда мы, с одной стороны, получаем возможность увидеть себя, какие мы есть сейчас. И в Великий Пост многие люди обнаруживают, что, оказывается, страстей-то ого-го много. Там и гнев, и раздражительность, и чревогодие, и все на свете. Именно Великим Постом это особенно в себе замечается. Но и с другой стороны, мы постом имеем возможность побеждать эти грехи. Потому что пока мы их не видели, мы их не имели возможности с ними побороться. А вот сейчас, во время поста, мы боремся, мы трудимся над собой, мы полагаем начало нашего покаяния и, соответственно, и побеждаем свои грехи, без которых мы, ну, не знали, как жить, да, то есть... Как жить вот без...
Мы их увидели, да. Воочию, вот они, проявились.
А раз мы их увидели, значит, имеем шанс победить.
Да.
И вот итогом Великого Поста и должно для нас стать именно победа над грехом. Очищение, что мы должны стать чуть ближе к тому, какие мы есть на самом деле, а не такие, какие мы вот под всеми этими страстями оказываемся. И вот... Опыт святых, опыт апостолов, которые ходили за Христом, которые мы воочию переживаем вот в эти дни, нам очень сильно в этом может помочь. Вот в будние дни Великого Поста совершаются удивительные богослужения. То есть вот по субботам, по воскресеньям там, ну, как бы тоже постная служба, но... Самые драгоценные, самые вот великие службы постом, они именно в будние дни происходят. И один из моментов, который вот имеет вот эту вот особенность великопостной службы, это очень длительное чтение Евангелия. Мы фактически вот за неделю Великого Поста прочитываем все Евангелия. И вот когда, в отличие там, от обычного богослужебного чтения, там, когда мы читаем отдельные отрывочки, отдельное зачало, мы вот, буквально следуем за Христом вместе с апостолом, вместе с апостолами служим по учению Христа, слушаем обличение, как Христос обличает фарисеев, книжников, и примеряем на себя, а не относимся ли мы к тем, кого Христос обличает теми или иными словами. И вот, соответственно, вот такое участие в богослужении, оно нам вот, как показывает драгоценность духовной жизни. Вот тот, кто имеет такой опыт вот, вдумчивого участия в богослужении великопостном, он знает, что такое радость Великого Поста. И вот в начале поста многие люди говорят, что вот не с некоторым противоречивым чувством вступают в пост. Очень многие говорят, что вот с одной стороны, что это вот время воздержания, время там такого вот труда над собой, поэтому немножечко страшаться Великого Поста. С другой стороны, с радостью ожидают его, чтобы вот почувствовать вот эту вот чистоту духовную, которую нам вот неизъяснимую радость доставляет. И наша задача, по большому счету, когда Великий Пост закончится, не растерять вот эту вот радость чистоты, не вернуться к страстной, грубой, приземленной жизни, а сохранить вот это вот единство со Христом, которое мы хоть немножечко приобрели Великим Постом.
Замечательно. Отец Павел, у меня сейчас к вам сложный будет вопрос. Вот ко мне обратилась знакомая одна, и она привела такую ситуацию, которую мы сейчас все переживаем. Это затопление в Оренбурге, в Орске и близлежащих областях. И вот у многих наших екатеринбуржцев родственники, знакомые живут там. И живут там и пожилые люди, совсем пожилые люди, которые потеряли свои дома фактически. То есть вот бабушки, дедушки, которым за 70-80 лет. Ну вот в данной ситуации вот близлежащие области, они еще не так как бы затоплены, но как бы вода к ним тоже приближается. И вот вопрос такой вот я вам адресую. То есть вот как, например, не потерять веру в Бога тем людям, верующим, которые сейчас испытывают, ну просто вот пожилым в том числе людям, которые испытывают ну такие сложности в своей жизни, такие переживания, вот квартиры им никто не даст, да. Ну что вот человеку 80 лет, да, куда вот ее, вот эту бабушку отправлять, как их будут потом отправлять в какие-то спортзалы жить временно, или как они будут устраивать вот наше правительство, их жизнь, вот этих вот людей, которые потерпели бедствие. И как вот в этой ситуации людям на Господа не осерчать? Как сохранить эту веру?
Господь устроил наш мир так, что добрые дела в этом мире совершаются руками других людей. И вот эта трагедия в Орске, это, конечно, вот следствие, что кто-то там где-то чего-то, может, проворовался, может быть, не досмотрел, может быть, там, я не знаю, я не специалист, да, то есть можно либо это...
Так. Ну, кто-то утверждает, что это диверсия, пишут об этом. Ну, люди по-разному говорят, вы же знаете, у нас все
Но все вот по-разному. Я знаю, что одними из первых, кто откликнулся на трагедию в Орске, были люди из Донецка. Они вот буквально там свои лодки погрузили на машине и поехали в Орск. То есть они там... на фронте там операторами дронов работают, да, вот они на лодках с этими дронами в Орске ездили, спасали. и людей, и животных, которые там были людьми там оставлены. То есть вот у нас вот всегда, когда происходит какое-то глобальное событие, то люди показывают свою сущность, да, и кто-то оказывается нехорош, а у кого-то вот сияет добротой вот так вот. Он трудом своим помогает другим людям, спасает их. И вот у нас в Оренбурге там, говорят, уже там 80 лет не было ничего подобного. Но последние десятилетия там в Амурской области там затопления идут очень частые. И, ну, тут
ну, вот в Курганскую область тоже мы вот вспоминали, тоже какие
катаклизмы. Да, это вопрос доверия все-таки нашему руководству. И мы знаем, что в Амурской области людям там вначале озвучивают там небольшие какие-то суммы первой помощи, а потом все-таки оказывают помощь уже как следует. Поэтому я не думаю, что наше правительство бросит людей здесь, в Орске. И дай Бог, чтобы вот те, кто пострадали, те, кто там вот в этом испытании, вот в этой беде были затронуты, да, дай Бог, чтобы они сохранили и здоровье, и свои жизни. То есть мы молимся о них. Это то, вот когда мы не можем там как-то ничем больше помочь, да, то всегда остается у нас возможность помолиться о человеке.
И вот это вот, или первое, или последнее.
Ну, наше... А лучше, когда и первое, и последнее, да, когда мы с молитвы начинаем и молитвой заканчиваем. Вот когда к Господу приходили, спрашивали там, чем были грешны те люди, которые там пострадали в каком-то тогдашнем катаклизме, да, он говорил, что нельзя так говорить. Разве были грешны, грешнее других людей, те, которые под Силамской мельницей пострадали? Нет, говорит, но если вы не исправите свою жизнь, то, может быть, Господь и более строго с вами поступит. Поэтому вот мы за последние 5 лет неоднократно переживаем одинаковое чувство, что вот в непредсказуемости этого мира, что мы жили, привыкли, да, что мир устроен размеренно, что мы там планы строим, что там пройдет там 5-10 лет, я через 10 лет вот то-то буду делать. А тут раз и происходит пандемия, а потом раз и происходит там война, а потом раз происходит катастрофа. И вот каждый раз вот это вот чувство, да, что наши планы — ничто. И планировать свою жизнь, конечно, можно и нужно иногда, да, но вот помнить о том, что все мы в руке Божьей, вот это тоже очень важно. То есть вот Господь о каждом человеке промышляет. И вот раньше люди свидетельствуют, что когда там начиналась война, когда там начиналась какая-нибудь болезнь, да, то люди первым делом бежали в храм, чтобы усилить свою молитву. Сейчас же это есть в некоторой степени, но не так уж и сильно. Многие люди продолжают жить так, как бы будто бы нету Бога. Надеются, продолжают там только на себя, да, продолжают надеяться только на человеческую волю, только на человеческие силы. Но еще со времен царя Давида он говорил, да, не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасение. И поэтому вот как бы мы ни относились к нашим властям, с доверием или с недоверием, наше первое упование всегда должно быть все-таки на Господа Бога. Господь силен творить чудеса, и вот мы надеемся, что вот руками людей, да, руками хороших людей, которые там волонтеры, которые, ну, не знаю, уместно ли это слово здесь, но по факту ведь они подвиги делают ради других людей.
Безусловно.
То есть вот руками людей спасаются люди. И вот благодарить за это волонтеров нужно, да, но и нужно самим преображаться, чтобы нам оставаться неравнодушным к чужой беде, где бы она бы ни происходила. То есть у нас у каждого разные возможности. Кто-то может больше, кто-то может меньше, да. Но помолиться о людях мы можем всегда, кем бы мы ни были. Вот это вот важно, я считаю.
Вот у меня, батюшка, к вам такой еще вопрос. От непонимания вот это вот учение небесного, так называемого, зависит очень вредный взгляд на назначение человека. Вот мы сегодня тоже и в Великий пост говорим о том, вспоминаем образование, да, и вот этот вот образ все равно где-то у советского человека, он запечатлен глубоко внутри. И человек говорит о том, что нужно отдать нашим детям образование. Даже сейчас, когда его, по сути, его нет, оно фактически уже себя изживает. И мы видим это по экзаменам. И вот недавно у нас тоже происходила как раз такая ситуация, когда дети показали, ну, вот такую вот неподготовленность к экзаменам совершенную, вот такое отношение к этому, такое очень несерьезное, как выяснилось. Так вот, редко кому приходит на мысль разъяснить себе вот этот вот вопрос. Потому что с ранней юности у нас получается, что сыновей воспитывают для одного, дочерей для замужества. То есть мужчины должны встать на ноги, чтобы содержать семью, да, а девушка должна выйти замуж. Так вот, пристроить сына или дочь – это значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это даже не главное, а главное – это воспитать в человеке душу. И вот как раз вот Великий пост, вот это вот такое высокое назначение осознать, насколько душа для человека важна. То есть вот как ее раскрыть, способности, ее силы, направить волю, отдалить от нее какие-то дурные наклонности, показать великость человека, показать его тайну. Вот это тоже очень все важно.
Вы знаете, во все времена молодежь одинакова. Природа человека, она не изменилась со времен Адама и Евы. Времена разные, общества разные, да, где-то что-то принято больше, где-то что-то принято меньше, да, где-то там вот в 90-е годы, там, ну и до 90-х годов там было принято гордиться своими там грехами.
Подождите, а вот как не изменилась молодежь? Смотрите, даже если взять Европу и что там произошло с молодежью. Ну, то есть, что они же там совершенно с ума сходят. Ну, как бы вот с этой изменой полов и так далее.
Ну, тут молодежь всегда творила дичь. И каждое поколение, смотря на своих отцов, говорило, что мы не будем такими, как они, мы построим жизнь более счастливую, более удачную, более богатую. А вот времена разные, да, и вот сейчас, когда, ну, что у нас, что в Европе, ну, более или менее благополучная жизнь, и нам не грозит голод, нам не грозит нищета, ну, вот если глобально посмотреть. Поэтому у молодежи новые средства самоидентификации, да, то есть они должны сказать, я чем-то отличаюсь. И то, что вот многие в попытках отличаться портят себе жизнь, это тоже было во все времена. Вот я не так давно читал рассказ человека, он там в 90-е годы рассказывал, с другом ходили около железнодорожного моста и кидались камнями в электричке. Да, то есть вот. И в какой-то прекрасный день к ним подошел мужик и надавал подзатыльников. И вот этот человек пишет, вот сейчас мне 40 лет, я там уже состоявшийся человек, я благодарен тому мужику, что он мне вправил мозги. Вот. А сейчас, вот, как и во все времена, молодежь очень разная. Да? То есть есть парни и девушки, которые там изучают науки, есть там те, кто живет в чистоте, да, Есть те, которые мечтают о высоком, а есть те, кто влекомы страстями и делают всякую дичь и всякую гадость. Но вот особенность нашего времени, что, ну, как говорится, если 30 лет назад о твоей глупости знали только твоя семья и соседи, то сейчас об этом может узнать весь интернет. И поэтому вот счастье, оно тихое, да, чистота, она тихая. А целомудрие, скромность — это вообще незаметные добродетели, да. А гордость, гнев и прочее, они себя выпячивают. И вот единственная особенность нашего времени, в котором мы живем, что выпятить себя можно не только вот на аудиторию ближайших друзей, но и на весь интернет. И мы вот видим, когда в Крокусе произошла трагедия, многие, и молодежь, но и люди постарше, люди взрослые, некоторые нашлись, которые там гадости начали говорить. А потом на следующий день они же писали: «Ой, я в пьяном виде сказал не то. Я так на самом деле не думаю». Вот и вся особенность. Но процент тех, кто чист, он тоже есть. Просто не принято в наше время выставлять на показ свою чистоту. Почему-то вот это особенность и русского менталитета, и особенность нашего времени, да, когда гордятся грехами, да, но стесняются чистоты. А, соответственно, и заражаются нечистотой, когда хотят выделиться чем-то. Вот так что у нас церковь, она всегда существует вот в миру. То есть мир... У нас есть два слова для обозначения: мир через восьмеричную и мир через десятиричную, да, то есть мир как состояние душевного покоя, устремление к Богу, да, и мир как совокупность страстей. Вот мир, который живет по страстям, он всегда окружает церковь. И церковь, она всегда является кораблем спасения для тех, кто ищет чистоты в этом мире. Человек, который ищет Бога, он всегда рано или поздно придет в церковь. Если же человек ищет чего-то другого, то он, будучи физически приведенный в церковь за руку, он из нее рано или поздно отпадет. То есть церковь имеет вот такую благодать помогать нам изменять нашу жизнь. Ведь мы каждый сам про себя знаем, что есть я такой, какой я есть, со своими страстями, а есть я таким, какой я мог бы быть. И вот сейчас идет пост, да, и у нас есть возможность уйти от одного состояния и приблизиться к другому. Дай Бог, чтобы мы эту возможность не пропустили.
Дорогие наши слушатели, благодарим сегодня отца Павла Ващенко. Батюшка сегодня у нас был в гостях. Он является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. До встречи в эфире.
Спаси всех, Господи.